Добрый вечер. В эфире программа «Лицом к событию». Микрофон Михаил Соколов, студия «Радио Свобода». Сегодня лидер партии «Демократический выбор», глава Института энергетической политики Владимир Милов и политолог, в прошлом депутат Государственной Думы, директор Института гуманитарно-политических исследований Вячеслав Игрунов. С нами по телефону будут нефракционный депутат Верховной Рады Украины Олесь Дани. И с нами же должен чуть позже подключиться к эфиру депутат фракции «Единая Россия» в Госдуме России Михаил Маркелов. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Задавайте свои вопросы и используйте также телефон для смс-сообщений плюс 7 903 743 2801. Ну что ж, вот в Вильнюсе в четверг вечером открылся саммит Восточного партнерства. И, видимо, в пятницу президент Украины Виктор Янукович официально разъяснит там решение Киева отложить подписание соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Ну, а мы попробуем разобраться сегодня, чего же Россия и президент Владимир Путин добивались и добиваются от украинских властей. Я думаю, мы можем и начать этот разговор пока. Вот вопрос тогда этот я адресую Вячеславу Грунову, пожалуйста.
Ну, вы знаете, Россия страна как бы мирового порядка, и, соответственно, ее интересует и влияние, ее возможности как экономические, так и политические. Теряя за союзником союзника, за партнером партнера, Россия оказывается все в большей психологической изоляции, и это, безусловно, влияет на поведение элиты. Кроме того, Россия все-таки лелеет планы создать большой экономический союз, раньше или позже включив туда Украину, и это естественно, поскольку Украина всегда была основным партнером для России, и поэтому, в общем-то, предпринимаются отчаянные усилия для того, чтобы хоть ненадолго, хоть еще удержать в орбите Украину, а там дальше посмотрим, там будут новые аргументы, новые возможности, да и Европа вроде на ладан дышит, поживем, посмотрим. Я думаю, что приблизительно такова позиция России в этом вопросе.
А вы Россию и Владимира Путина здесь, собственно, совмещаете?
А вы знаете, тут надо иметь в виду вот что. Во многих вопросах президент страны и Россия – это одно и то же. Во внешней политике это бывает очень часто, почти всегда. И поэтому в данном случае, да, совмещаю, несмотря на то, что, ну вот, Путин – это Путин. Но, тем не менее, он сегодня представляет Россию. И, собственно говоря, политика Путина, как бы какой брутальной она ни была, она, тем не менее, в данном случае выстраивается в общих стратегических интересах России.
Ну, давайте вот мы подключим Киев, тогда у нас сейчас Олесь Дани на линии телефонной связи. Александр Сергеевич, скажите, пожалуйста, вот вы чувствуете себя, в смысле страну, ваш народ, жертвой российского путинского империализма?
Кого?
Ну, к счастью, мы не жертва, но вот когда говорил господин Игрунов, очень много у меня было правдиво в словах, что в основном это проблема психологии. Психология российской элиты, ведь Россия на протяжении столетия, она развивалась экстерриториально, мыслячи лишь присоединение новых территорий, новых народов, часто ставив фактически во главу угла именно это присоединение, вместо того, чтобы обустраивать и создавать нормальные условия для своих граждан. И именно поэтому у России все меньше и меньше, говорю про что меньше союзников. Именно из-за агрессии, вот психологической агрессии. Конечно, когда с одной стороны идут с усмешками, с улыбками, а с другой стороны тебя постоянно шантажируют и давят, то даже если ты поддаешься какому-то давлению, как сейчас Украина, ну, поддалась она давлению агрессивному, в который раз российского руководства, которое начало фактически давить на производственные связи, так называемая война, шоколадная война. После этого прервала сообщение с другими предприятиями, ну, поддалась Украина на давление. И что с этого? Россия выиграла тактически, но проиграла стратегически. Молодые люди, которые сейчас вырастают в Украине, они видят эту агрессию. И я скажу, что просто приятнее ездить на уровне личных отношений в Краков, в Прагу, в Варшаву, нежели к агрессорам, который будет тебя давить и не хотят разговаривать с тобой на равных. Поэтому это, ну, тактическое выигрыш есть, такое давление. А стратегически Украина все больше и больше отдаляется. Именно поэтому отдаляется. Но никто не хочет быть под агрессором, тем более в 21-м столетии.
Господин Дани, а вы считаете, что Путин – это Россия? Вот в данном вопросе, вот как господин Игрунов нам объяснил, Путин – это Россия?
Это вопрос к вам, потому что есть разные русские, есть разные граждане России, есть интеллектуалы, которые понимают необходимость равных отношений, но не они представляют на этот момент государственную власть, не они принимают решения, не они дают приказы какому-нибудь негласному по телефону, какому-нибудь Анюткину, который вдруг начинает изыскивать что-то в Боржоми или в сырах, или в шоколаде в угоду политическим интересам, не эти интеллектуалы, не эти продвинутые журналисты и блогеры, а именно Путин и вертикаль власти сейчас олицетворяет Россию, к сожалению, но это правда.
Хорошо, Владимир Милов, теперь ваша очередь опять же высказаться. Что вы думаете по поводу происходящего? Я вот, честно говоря, не очень понимаю, что Москва выигрывает, кроме, извините, есть такое новое слово, понты, да, вот кроме этих понтов, когда строит господина Януковича, которого еще недавно считали или рассчитывали на него как на потенциального союзника.
Ну, мне все абсолютно понятно здесь. Совершенно очевидно, за 15 лет стало, что у Путина удержание контроля и усиление контроля над постсоветским пространством, бывшими республиками СССР, это есть главная внешнеполитическая цель, основная. Собственно, ради этого в последние годы мы не скупились, наша страна не скупилась там ни на холодные войны, ни на горячие, ни на какие огромные издержки и субсидии тем, кто, собственно, готов вот в нашу орбиту влияния включаться, и ни на какие санкции против тех, кто, в общем, ведет себя достаточно независимо. Мне кажется, это очень понятно, что у Путина это главный фетиш внешнеполитический. Вот, помните, он называл распад СССР главной геополитической катастрофой. Вот он видит свою миссию в том, чтобы все это распавшееся хозяйство восстановить, хотя это абсолютно противоречит просто исторической логике развития. Да? То есть сегодня бывшие советские страны намного более отдалились друг от друга, чем они были, там, скажем, 20 лет назад. И ну, это вот собирание просто не имеет никакого практического смысла. Я не согласен категорически с тем, что вот действия в отношении Украины и попытки ее оторвать от там, отношений с Европейским Союзом, что это якобы выгодно с точки зрения российских интересов. Я считаю, что это одна из самых идиотских глупостей, которые мы наблюдаем. Это попытка деевропеизации России, попытка вот изобразить дело так, что Европа для нас это какой-то соперник. Мы должны на самом деле в наших стратегических интересах вместе с той же Украиной и другими нашими странами-соседями двигаться в сторону интеграции с Европой, и помнить о том, что Россия – это часть европейской культуры, что русские – это европейская нация. Вместо этого мы видим вот действия этой временной, я уверен, евразийской администрации во главе с Путиным, которая тянет нас в другую сторону, в Азию, в какие-то там евразийские союзы, которые для России несут прямые, на самом деле, очень измеримые убытки, в том числе финансово-экономические, да. Это вредная для России политика, но вот пока Путин у власти, реальность такова, что для него именно такие действия – это вот приоритет.
То есть Путин не Россия для вас?
Да, Путин, к сожалению, ведет себя как евразиец, а не как европеец. А я считаю, что мы европейская страна, и мы должны это вспомнить, и мы должны вместе с Украиной двигаться в сторону более глубокой интеграции как раз с Европой, наш общий дом Европа.
Забавно, что как раз сейчас, когда саммит в Вильнюсе, я обнаружил, что проходит в Казани. видимо, в качестве такой вот альтернативы форум Евразийской экономической интеграции, который проводит господин Косачев, руководитель Россотрудничества. Видимо, действительно, кремлевские руководители, они вот альтернативу Европе видят где-то там за Уралом или даже в Средней Азии, скорее всего.
Это не скрывается, что Евразийский союз, вот вся эта идея евразийства видится нашими руководителями как альтернатива европейскому проекту. Это прямо артикулируется открыто.
Вот вопрос, Олесь Судонью, а скажите, среди украинской элиты есть хоть какое-то количество людей, которые открыто выступают, ну вот, например, не за Евразийский союз, это что-то уже совсем непонятное, а за, например, вступление Украины в таможенный союз?
Коммунисты.
Есть, конечно, люди, которые имеют личные отношения и политические, и экономические с нынешней российской властью. Например, Виктор Медведчук, он, как пишет в украинской прессе, является там кумом, то есть в отношениях крещения детей с нынешними руководителями, с Владимиром Путиным. И он всячески очень большие деньги кидает сейчас на антиевропейскую рекламу в Украине. И много билбордов, сети лайтеров, где написано, что соответственно, Украиной, Украина с Европой, это разрешение гомосексуальных браков, это подорожание всего. То есть такая антиевропейская риторика, реклама, ну и, соответственно, реклама за соединение в той или иной мере с Россией. Но социология показывает, что у нее очень минимальные рейтинги. Другая, более рейтинговая сила – это Компартия. Она традиционно всегда самая пророссийская сила в Украине. Она четко поддерживает курс на любое сближение с России, и антиевропейскость тоже свою поддержит. Она пользуется популярностью где-то около 10% украинцев, по крайней мере, это показывает на выборах. В основном в восточных и южных областях, но не только. Это представители более старшего поколения. То есть мы видим две таких ветви пророссийских элит, или кто находится в личных и экономических отношениях с нынешней кремлевской властью, или это старорежимные коммунисты.
Вопрос Вячеславу Игрунову. Вас, как основателя партии «Яблоко», не смущает вот такое сотрудничество? Получается, что ваши политические союзники по втягиванию Украины в такую российскую орбиту этого евразийства, это коммунисты или какие-то такие прокремлевские олигархи, типа Медведчука?
Ну, начнем с того, что я не могу отвечать за Яблоко, и самое главное, Яблоко не должно отвечать за меня, потому что самым активным втягивателем Украины в Россию был я лично, и вовсе не потому, что меня Яблоко поддерживало. Более того, когда мы остановили закон о языках, который в свое время исключал использование русского языка на Украине вчистую, Явлинский мне прислал телеграмму из Соединенных Штатов, сказал, ты как можешь это делать? Хотя, между прочим, сам поставил под этим письмом подпись. Но, тем не менее, здесь есть серьезные различия. Яблоко не ориентируется на постсоветское пространство. Я еще вам скажу, что вот я один из тех империалистов, которые были инициатором, ну, в свое время комитета Думы по делам СНГ. К сожалению, он получился прямой противоположностью замыслу, но тем не менее. Я вот был инициатором создания этого комитета. А еще раньше я пропагандировал создание Министерства по делам СНГ. Ну, например, того, что в Великобритании Министерство по делам Содружества.
Так что монархия вообще не сохранилась в России, правда, царем общим для России и Украины.
Вы знаете, утрата царя, да, утрата монархии, конечно, сильно повлияла на единство страны.
То есть Путин в качестве царя России и Украины годится?
Нет, Путин в качестве царя годиться не может, он может быть в качестве тирана, это вполне возможно. В качестве царя, боюсь, что для этого нужна совершенно другая легитимность, которую в 20 веке приобрести совершенно невозможно. В 21-м, извините, я просто старик. человек, все еще живу в прошлом. Вот. Может быть, насчет поэтому у меня и ностальгия такая. Что касается коммунистов и олигархов, ну, я не знаю насчет олигархов, я думаю, что интересы олигархов как-то связаны с экономическими проблемами. Что касается коммунистов, то они такие же, как я, старые люди, жили в Советском Союзе. Привязанность к общей культуре, к общему языку, к каким-то отдельным общим ценностям. Поэтому, в общем-то, здесь есть вещи, грубо говоря, соединяющие меня с коммунистами. Кстати, я очень дружу с одним из таких духовных отцов коммунистов, Крючковым, бывшим депутатом Верховной Рады. Так что меня совершенно не смущает дружба с коммунистами. Более того, я должен вам сказать, что то состояние, в котором находится наше общество, ну, прежде всего, российское, я за украинское сейчас не буду отвечать, российское общество, оно требует сегодня диалога между всеми силами. Вот я думаю, что когда мы перед эфиром иронизировали насчет сотрудничества господина Милова с Яблоком, я должен сказать, что моя точка зрения, что он поступает правильно. А, безусловно, нужно разговаривать с Яблоком и искать пути к сотрудничеству.
Но это мы уходим уже от
Нет,
темы.
Не уходит. Если вы задали про коммунистов, я думаю, что нужно разговаривать и с коммунистами. Сегодня Россия находится в таком уничтоженном состоянии, что продолжение холодной гражданской войны в стране немыслимо и невозможно.
Ну, вот вам сейчас господин Маркелов, представитель партии «Единая Россия», который подключился к нам по телефону издалека, спасибо, что нашли время, наверное, ответит по поводу, так сказать, там, разрушенности России, катастрофы и всего прочего, холодной гражданской войны. У них же всегда все хорошо. Михаил Юрьевич, вы нас слышите?
Да, я вас слушаю. Добрый вечер.
Мне добрый вечер.
Я далека, я в соседнем регионе, но вот не пришел лично, но готов по телефону.
Да, я хотел просто вас спросить, мы уже начали частично без вас. Что вы думаете об этой сегодняшней политике? Вот оттолкнуть Украину, в том числе и такими угрозами экономического плана, от вступления в ассоциацию с Европейским Союзом, что, собственно, сейчас и произошло. Вы, наверное, как представитель правящей партии, в общем, рады, наверное, этому успеху у Путина.
Вы знаете, здесь нет смысла говорить о том, что рад я или не рад. Вопрос в том, что политика – это всегда вещь прагматичная. Да, тот вариант партнерства, восточного партнерства, в большей степени напоминал бы вариант даже не партнерства, а экспансии. Поэтому надо говорить о том, с точки зрения международной политики, выиграли мы или проиграли мы, это я имею в виду Россию. А рассуждать о том, что у нас сегодня есть режим, а нет сильной власти, и мы стоим на пороге гражданской войны, я бы не стал, потому что по одной простой причине, вот как раз-таки то равновесие, которое сегодня существует, оно достигнуто в том числе и благодаря усилиями нынешней власти, и усилиями непростыми, согласитесь. Это первое. Второй момент, опять-таки возвращаясь к мысли о том, что надо прагматично подходить, и в том числе к международным отношениям. Безусловно, Россия в определенной степени во многом выиграла. Не только Россия, выиграла и Украина, поскольку тот вариант вот этого партнерства, он, конечно же, был слишком уж навязчив, я так мягко говорю. И, безусловно, интерес Европы колоссальный, интерес продолжение расширения на восток тоже очень интересен, в том числе и для тех стран, которые собирались контролировать в определенной степени экономические ресурсы и природные ресурсы, какие угодно ресурсы на Украине, или там в Украине, да, безусловно, понятен. И поэтому вот такая игра мускулами, ну, на самом деле, достаточно красивая, на мой взгляд.
То есть мускулами Россия играла?
И я думаю, и Европа тоже, потому что Европа была заинтересована, я подчеркиваю, только в одном.
Я как-то не заметил, что она очень заинтересована в расширении Евросоюза.
Внимательнее посмотреть. Нет, в расширении Евросоюза Европа точно не заинтересована. Она все время будет у порога держать со снятой шапкой Украину. Так что вы здесь правы. Вот. Но игра мускулами есть. И даже вот сейчас обсуждают санкции. Не знаю, правительство вряд ли на это пойдет, но обсуждение санкций против ядерных Януковича и украинской элиты обсуждается в Европе. На сайте Госдепа тоже появились рассуждения о необходимости санкций.
Ну, давайте мы что-нибудь напишем где-нибудь на стене и будем обсуждать.
Нет. Владимир, обсуждают возможность санкций против России за давление на Украину.
Это так была реплика.
Да. Игра мускулами есть с обеих сторон.
Да, мы там перебили, подадим договорить. Да,
извините. Я не думаю, что будут какие-то введены санкции. Это действительно в большей степени попытка сделать хорошую мину при плохой игре, потому что американцы уж напрямую никак у них не получалось вмешиваться, да, в отличие, там, скажем, от ситуации в Грузии когда-то. Поэтому, конечно же, надо смотреть и что увел Янукович в том числе. Я не говорю там Украину.
Украина, а он что-то выиграл?
Да, безусловно. По крайней мере, у него есть теперь возможность, думая о своем политическом будущем, заручиться поддержкой ряда территорий, потому что погоду делает все-таки не один Киев, и не только Киев, и далеко не Киев даже так, но погоду делают и восточные районы, и погоду делают Крым, не забывайте об этом, а Крым, ну, фактически единодушно, можно говорить о том, что Крым практически единодушно поддержал как раз-таки не вхождение в Евросоюз.
Особенно крымские татары. Да. Ну, давайте Владимир Милов теперь. Просто мы будем хоть чуть-чуть в темпе говорить, да?
Михаил, меня просто адски смешит всегда вот эта постановка вопроса о том, что расширение Евросоюза на восток это что-то такое дико страшное, да? Ну, вот я просто, коллеги, извиняюсь, вот давайте с точки зрения здравого смысла, да? Вы съездите, вот там, скажем, в современную Польшу или Прибалтику и посмотрите, как там люди живут, и сравните это с той разрухой, которая была 20 лет назад, да? Там не просто люди стали жить лучше. А вот наши замечательные, дорогие граждане Евразийского союза из Калининградской области и из Белоруссии просто ездят туда, в Евросоюз, через границу за продуктами, потому что там качественнее и дешевле, я извиняюсь, да? Поэтому вот этот разговор о том, что там расширение Европы, это какая-то страшная угроза, это на самом деле расширение зоны нормальных стандартов образа жизни, приемлемых, которых, к сожалению, в Евразийском союзе и в том числе в Российской Федерации не существует. Нам до этих стандартов жизни, которые есть в ЕС, как до Луны, да?
Но, поэтому, на мой взгляд,
в этом смысле я считаю, что то, что мы сегодня двигаемся ближе к Таджикистану, все сильнее и сильнее, да? И это можно увидеть на улицах наших городов. Вот это как раз обратный процесс, который санкционируется российской властью и партией «Единая Россия». И это очень плохо, потому что как раз движение в сторону Евросоюза – это движение в сторону лучших стандартов жизни. И это выгодно всем, и Украине, и нам, и тем, кто странам, которые уже вступили в Евросоюз там последние годы.
Я думаю, что мы в Киев должны теперь все-таки заехать.
Я могу согласиться с высказыванием, за исключением идеализации того, что происходит.
Да нет никакой идеализации, это просто практика.
Секундочку, практика. Вот дешевые и высококачественные продукты свидетельствуют не о высоком, не о высоких стандартах, а как раз о противоположном. Некому продать за нужные деньги.
Ну, знаете, о судебной системе можем поговорить. Давайте мы спросим господина Дони в Киеве, собственно, а как вы видите эту ситуацию? Вот здесь прозвучала замечательная мысль о том, что господин Янукович что-то там выиграл от своего отказа подписывать соглашение. А вот есть другое мнение. Аркадий Яценюк сказал, что Янукович стал слабее, Путин сильнее, и у Путина теперь есть шансы дожать Януковича на подписание таможенного союза.
Тут разные, мне кажется, критерии успешности у политиков и у государства. Тут мы можем теперь разделять, потому что Путин может пожинать плоды, почивать на лаврах. Он думает, что он победил. Это геополитическая победа. Он опять сумел непокорную страну не пустить в ужасную Европу и показал своим избирателям, какой он сильный и мощный. Как-то для него, как политика, это успех. Для Януковича неизвестно, потому что его очень интересуют две вещи. Это 2015 год, избрание еще раз президента и деньги. Деньги, кто предложит больше, Европейский Союз или Россия, и это заметно, что вот торги сводятся к деньгам. А вот тут о государствах и о населении, говорит, об их выигрыше не приходится. Как об украинцах, о украинском государстве, так и об российских. Но украинцы, понятно, для Украины это естественное продолжение своей политики в продвижении в Европу и в Европейский Союз в частности, потому что подписание соглашения об ассоциации и является такую целью. Так, к сожалению, опять задержка, к сожалению, Украина будет опять прозябать и не продвигаться тем путем, который уже прошли Польша, Чехия, Венгрия, и, кстати, и Литва, Латвия, Эстония тоже. То есть постепенно и повышение социальных стандартов, и конкурентная экономика, и демократическая политика. Вы не замечали, кстати, почему среди любителей России на государственном уровне все меньше парламентских демократий, а все больше авторитарных правителей? Вот только такие остаются союзники. И мне кажется, что поэтому не успех Украины как государства, украинской нации как государства, украинской нации в Вильнюсе, это тоже не успех российского народа. Я тут соглашусь со вторым вашим спикером, когда он говорил, что и для России ведь нормальный абсолютно подход европеизоваться.
Это Владимир Милов.
Европеизироваться. Да, ведь абсолютно нормально, что демократические нормы, они должны были, по идее, прививаться постепенно и в России. И то, что Россия смогла на определенный, ну, очевидно, что это не навсегда, на определенный только политический этап приостановить украинское продвижение, это означает, что она еще на больше лет откинула Россию от этих норм. И опять-таки, вот эта агрессия ко всем, которая остается в России и на политическом уровне, и кстати, на бытовом, ведь это передается, посмотрите, как на межнациональном уровне это происходит, она не дает возможности ориентироваться на Россию в качестве интеллектуального центра. Именно поэтому постепенно и все народы, которые живут по периметру российской, там, раньше империи, теперь Российской Федерации, они ориентируются на другие центры влияния, где нет такой агрессии, где никто не собирается противопоставлять один другому и запрещать входить в какие-либо межпарламентские союзы, геополитические союзы. Но это дикость в нынешней Европе.
Александр Сергеевич, спасибо. Я хотел бы все-таки, во-первых, напомнить нашим слушателям, что у нас в студии Владимир Милов, партия «Демвыбор», Вячеслав Игрунов, директор Института гуманитарно-политических исследований, по телефону Олесь Дани из Украины, депутат Верховной Рады, и с нами тоже по телефону депутат фракции «Единая Россия» в Госдуме Михаил Маркелов. Я бы к господину Маркелову обратился с вопросом. Скажите, пожалуйста, вот вы как депутат, как человек, который голосует за бюджет, не прикидывали, во сколько будет обходиться, так сказать, содержание Украины на российской орбите, предположим, если это будет таможенный союз или какие-то специальные соглашения? Вот ваш бывший коллега по партии «Родина», где вы когда-то состояли, господин Рогозин, тут вел переговоры с Украиной и соблазнял Украину размещением части оборонного заказа на украинских предприятиях, там от 10 аж до 40% по разным позициям. Наверное, российским бизнесменам многим или там хозяевам этих оборонных заводов или корпораций это не сильно понравится. В общем, сколько вы готовы заплатить за Украину?
Ну, я бы начал с того, что Рогозин знает вопрос и цену вопроса, я думаю, учит. И более того, я думаю, знает спрос и предложение, поскольку он этим вопросом профессионально занимается. Более того, нельзя забывать, что на территории Украины находилось большое количество оборонных заводов, которые так или иначе работали на общую тогда военную машину, имеется в виду Советского Союза. В одном Харькове только этих заводов более десятка были. Поэтому, конечно, предложение, я не думаю, что они касаются только лишь российского бизнеса. Опять-таки, везде нужен прагматизм, еще раз это подчеркну. Что касается бюджета, это вопрос больше к специалистам, которые по большому счету знает цену этого вопроса, но я думаю, что речь не идет о том, чтобы содержать Украину или вливать какие-то бешеные...
Слушайте, но Белоруссию же содержит Россия, правда?
Вы знаете, здесь просто вопрос, опять-таки, стандартов, когда вот мы говорим о стандартах, тоже вот я считаю, что нельзя однобоко подходить к этой теме, потому что, когда мы говорим, например, о Прибалтике, совершенно разный уровень жизни, например, в Латвии и в Литве. И это видно невооруженным глазом, когда ты приезжаешь в одно государство, а потом приезжаешь в другое. Да? И уровень жизни, и отношение к этому уровню у населения.
Я спросил, сколько стоить будет.
А цена вопроса, я не могу его обозначить, эту цифру, потому что я его просто не знаю. Это будет неправильно, да, с любой точки зрения. Но, тем не менее, надо понимать, что экономические интересы Украины, они ни в коей мере не будут ущемлены. Это ясно уже из тех отношений, которые сейчас развиваются между Россией и Украиной, исключая, конечно, такую тему, как газовый вопрос, но здесь, прежде всего, вопрос еще и политический, который так или иначе поднимает в первую очередь Янукович, мы это видим.
Да, отлично, поэтому, давайте мы тогда к Вячеславу Игрунову обратимся, я прошу прощения, вынужден темп чуть-чуть поддерживать. Ну что, любовь Украины можно купить или нельзя?
Нет, невозможно. Купить любовь Украины нельзя, но тем не менее для бизнеса, для украинской элиты, безусловно, рынки России, как экспорт, так и импорт, безусловно, важны.
Так рынок Евросоюза в 10 раз больше.
Нет, но Евросоюз не может Украине дать то, что дает Россия. 40% приблизительно российских, украинских товаров идет на российский рынок. Ну, куда уж там Евросоюзу это делать. Кроме того, что обратите внимание, чем ближе Украина будет к Европе, тем скорее всего меньше она сумеет в Европу поставлять, и больше она будет терять квалифицированную рабочую силу. Для Украины Европа окажется таким же мощным насосом, как она оказалась для Польши, каким она оказывается для других восточноевропейских
насосом
стран.
Насосом чего, подожди?
Насосом кадров. Самое, если вы обратите внимание на все постсоветское пространство, в том числе и на Россию, вы увидите, что кадровое голодание является крупнейшим ограничителем экономического развития.
Может быть, не самым. Посмотрите на Польшу и Чехию, которые сохранили промышленность как раз на обслуживание
представьте
других
себе,
стран Евросоюза.
Представьте себе
и рост
уровень. Уровень и качество польской промышленности сейчас ниже, чем был прежде. Да, что-то поставляет, например, металл поставляет Польша. Замечательно, она удерживается. Но квалифицированная рабочая сила вся же сидит в Париже, Лондоне или еще где-нибудь. Вот. Поэтому давайте не идеализировать. Я совершенно согласен, что нам надо бы совместно двигаться в Европу. Я, кстати, этим сам занимался в свое время. Это не соблазнило русских политиков.
Что-то не получилось.
Да, что-то не получилось. Вот. Поэтому я никак не против этого. Но только давайте смотреть реально, что Европа предложила Украине. Кроме того, что она сказала: Янукович, айда к нам, мы тебя потом свергнем. Ничего большего в их предложении, в реальном, нет. Подгоняйте стандарты под нас. А под кого подгонять стандарты? Кто будет эти стандарты выдерживать? Вот посмотрите, а сейчас этот Евромайдан, да? Главная движущая сила Евромайдана – свободовцы. Там говорят, что мы не позволим жидам утопить евроинтеграцию, и украинцы – белая раса, и площадь аплодирует.
Ну, не перевирайте.
Это, я не перевираю, читайте новости. Вот. Я сам слышал речь, запись этой дамы, поэтессы великой. Вот. Так вот,
ой, маргиналов-то везде хватает.
Да, но именно к ней молча прислушивалась шумящая площадь, и именно ей она аплодировала. И вот с этим народом вы будете делать евроинтеграцию?
Да с плохим, всякий народ имеет своих плохих людей. Слушайте, давайте мы еще раз про экономику. Я к Владимиру Милову обращусь, как к руководителю института, который занимается энергетикой. Собственно, вот вопрос уже, слова про цены на газ у господина Маркелова прозвучали, да? Сколько стоит-то?
Ну, смотрите, если можно, маленькую ремарку,
да,
вот, по поводу слов Вячеслава. Я не очень понимаю, какие проблемы с Польшей. Польша построила очень эффективную, высококонкурентную экономику. Там нет никаких олигархических монополий, как у нас. Там у самого богатого бизнесмена состояние там, 4 или 5 миллиардов долларов всего. Это по нашим размерам плевать.
Там с самого
начала была установка конкурентной экономики. Польша была, так и очень здорово, очень здорово.
А у нас была установка
Польша была одна из единичных стран Евросоюза, где экономика ВВП продолжала расти в кризис, когда все падали, да? Чего такого страшного в Польше-то происходит? Вот я не понимаю все эти рассказы про какую-то у нас такая была замечательная качественная промышленность, которая, когда обрушилась коммунистическая система, никуда не могла свою замечательную продукцию сбыть, потому что ее никто не покупал, да? Вот в этом смысле я не очень понимаю, да, что там сейчас какая-то она там плохая. Польша на самом деле нефти не имеет, а у нее нефтяные компании достаточно эффективно работают, вон, купили тот же НПЗ в Литве, хорошо им управляют там, и так далее. Я не очень понял вот этот пример с Польшей. хороший, как какой-то такой плохой ориентир, хорошо, как раз вот это хороший ориентир.
Про газ.
Что касается газа, да, то, ну, Россия уже, вообще вся политика России, вот это вот выкручивание рук там и насаждение евразийства, но она вся убыточная, да. Вот, скажем, это уже открытая информация, что Белоруссия и Казахстан за вступление в таможенный союз мы там до 15 миллиардов долларов в год субсидируем. Я думаю, что украинской экономике, судя по, вот, по тому, что Путин там предложил, я могу судить, это может вылиться в субсидии в десятки миллиардов долларов в год. При том, что мы в России сокращаем у себя расходы на образование и здравоохранение, у нас регионы, муниципалитеты с нищими бюджетами дефицитными сидят и погрязают долги там, да, а мы вот выкидываем на эти геополитические фетиши огромные деньги. Что касается газа, здесь ситуация очень простая, да, что, соответственно, Украину пережали с высокими ценами. У нас упал спрос на газ, он был там в 2007 году больше 50 миллиардов кубов Украина покупала. В этом году залезьте в отчет «Газпрома» за 9 месяцев до того, как они перестали покупать российский газ, конечно, у них достаточно его в хранилищах, да? 18 миллиардов кубометров, 18.
Это против, жадность, значит?
Против 53 всего 6 лет назад. Мы потеряли огромный рынок просто за счет своей тупости, я извиняюсь, да, за счет того, что мы назначали украинцам цену, которая намного превышали рыночные в Евросоюзе.
Кремль,
ну, Россия, я вынужден отвечать за действия, как бы, руководства моей страны, да, но это была абсолютно идиотская политика, которая, кстати, способствовала тому, что вот в Украине растут такие настроения, где видят Россию как врага, там, ну, нельзя было так действовать.
И теперь придется рассчитываться с 400 с лишним долларов за 1000 кубов, придется снижать до английской цены где-нибудь на 350.
Ну, а уже пережали, потеряли рынок,
естественно,
резко упал
спрос. Вопрос заключается, что мы на этом, на самом деле, не проиграем. Мы просто сделаем красивую мину и только.
Хорошо, вопрос опять в Киев. Олесь, здесь прозвучала такая фраза, что ничего реально Европейский Союз не предложил Украине. Ну, господин Янукович действительно просит там денег дать на евростандарты, еще на что-то. Вот что вам предложили и от чего вы сейчас отказались?
Мы же не на рынке, где торгуют рабами. Европа предлагает в первую очередь ценности и стандарты. Денежная помощь – это, опять-таки, продолжение их радушия и политики добрососедства, которая есть в Европе и которая не совсем понимает в России. Россия, посмотрите, что за последние годы предложила. Она сделала, очевидно, вследствие своей экономической политики, свои сталилитейные заводы, не захотела развивать вместе с Киевом проект самолетостроения Ановский. И если говорить об экономике, Украина нашла замену. За последние два года, чтобы вы понимали, ВВП Украины вместо металлургии, ну, вернее, не вместе, а вместе с металлургией заняло место сельское хозяйство, которое имеет рынки. По пяти параметрам Украина находится среди лидеров мирового рынка, не просто европейского, а мирового рынка. И, конечно, если Россия будет опять шантажировать, опять на что-то давить, Украина найдет замену. Вы посмотрите, даже господин Игрунов, который, в общем-то, либерал среди ихней, вашей элиты такой.
Либерал среди ястребов.
Да, либерал среди ястребов, очень хороший термин. Он говорит, ах, куда денется Украина, у них же 40% рынка в России, извините.
Только что, я не Ельцин, я не говорю, куда денется.
Опять-таки, в Евросоюзе быть и продавать в Россию, что это вот за месть? Закручивание рук, что Россия не торгует с Германией, которая вообще член, полноправный член Евросоюза. То есть это абсолютно низкая месть, и это понимает все больше и больше украинцев. Ага, если Украина будет подписывать соглашение, если Украина когда-нибудь станет частью Евросоюза, закроется российский рынок. Извините, за много лет, конечно, не за год, не за два, мы найдем другие рынки. Нам с агрессивными странами неинтересно. Ну, выкрутите руки. Ну, хорошо, не сейчас подпишут соглашение. Ну, через полгода. Ну, хорошо, опять будет определенная
промежуток времени, но подрастает другое поколение. Господин Игрунов сказал неправду, говоря, что тут свобода играть первую скрипку на Евромайдане. Я сейчас на Майдане, 8 дней, кстати, хожу сюда, уже несколько дней соглашение всех сил, отсутствие любой партийной символики и, кстати, партийных лидеров среди спикеров. Это общественный Майдан, который проходит сейчас и по всей Украине, и даже в центре Галичины во Львове, тоже только студенческий Майдан. Никакой не партийный и тем более не ультрапартийный, как говорит господин Игрунов. Мне кажется, что непонимание по тех процессах, которые идут в Украине, оно и приводит вот к такой политике. И на последнее предложение скажу, что если посмотреть социологию, кто же поддерживает единение с Россией, а кто поддерживает курс на Европу? Так вот, единение с Россией поддерживают старшие вековые группы, возрастные группы, а на Европу это молодежь. А молодежь, мы понимаем, будет рождаться все моложе и моложе поколение, и это процесс исторический. Украина будет частью Европы.
Я к Михаилу Маргелову обращусь. Михаил Юрьевич, скажите, ну вот вы услышали, так сказать, разные здесь мнения. Мне интересна позиция ваша как представителя партии власти, тем более представляющей вот это вот все-таки родинское, я бы сказал, крыло, которое то хотело от Украины Крым оттяпать, то Восточную Украину, то что-то такое как-то сильно надавить. У вас нет ощущения, вот выслушав там представителя Киева, там оппозиции, предположим, украинской, представителя оппозиции демократической здесь, что вы, в конце концов, действительно в длинную можете проиграть с этой политикой, совмещающей подкуп и шантаж?
Знаете, я так немножко развеселился над последним опусом нашего украинского коллеги, дай бог ему здоровья.
Плакать бы не пришлось.
Не, я объясню почему. Вообще-то, по большому счету, как мы вот сейчас что там не обсуждали, вопрос вступления или не вступления в Европейский Союз – это дело Украины.
И, слава богу, кто-то сказал.
Еще раз хочу сказать одну, акцентировать внимание на том, что если сегодня такое решение не принято, значит, это тот шаг, который так или иначе определяет нынешнюю политику Киева. И как бы мы ни рассуждали о давлении с одной, с другой стороны, об интересах, безусловно, интересы есть у всех стран, и было бы странно, если бы этих интересов не было. Но решение остается за Украиной. Разделилось общество, естественно, вполне логично, что есть люди, которые придерживаются другого мнения. И не надо тоже идеализировать ситуацию с Евросоюзом, когда наш коллега говорит о том, что замечательно все будет в сельском хозяйстве. Вопрос большой. Огромный вопрос, поверьте, как бы не получилось так, что Украина потом бы на выходе бы была, у нее была возможность торговать либо подсолнечным, либо рапсовым маслом, и все. А потом бы приезжали бы люди и платили бы по 50 евро за сотку, чтобы эту землю не возделывали. Это тоже надо учитывать. Я, конечно, утрирую, но в принципе, конечно же, борьба за ресурсы, она предполагает не развитие тех территорий, которые находятся не под контролем у Евросоюза. Это тоже одна из политик, которая не ведется в открытую, но тем не менее присутствует на многих других территориях. Именно поэтому приезжает, ну не только поэтому, многие фермеры в Берлине, я сам наблюдал, и выливают сотни тонн молока на площади перед Бундестагом. Понимаете? Здесь вопрос очень серьезный.
А в России фермеров говорить. Не осталось.
Но мы же сейчас говорим о... Давайте перейдем тогда на тему фермеров в России. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что если бы Янукович принял решение о вступлении в Евросоюз и его правительство все вместе, никто бы этому помешать не смог. Поверьте, не надо демонизировать нашего президента, что вот он оказывает такое давление мощнейшее, что взяли все, перечеркнули и не пошли по пути...
Ну, конфеты отняли у русского народа.
Никакой конфликт.
А теперь возвращают.
Русский народ и Россия, она самостоятельная государство.
Я про украинские конфеты. Это очень смешно, действительно. Отняли конфеты, да, вернули конфеты, да. Отключили газ, включили газ. Поверьте, это что, политика?
Поверьте, но в определенной степени, если есть подписанные соглашения, и эти соглашения не соблюдаются, я считаю, что, конечно, включать определенные рычаги необходимо. И в том числе вы их называете шантажом. Но я считаю, что просто это такие превентивные меры, которые заставляют работать и в том числе международные отношения по тем стандартам, по тем договорам и соглашениям, которые подписаны. Если это не соблюдается, значит, кто-то нарушает эти договора.
Хорошо, вот давайте еще один вопрос обсудим. Все-таки фактор Тимошенко во всей этой истории довольно сильно действовал. И я так понимаю, что одним из препятствий действительно для подписания этого соглашения было... Просьба Европы как-то от избирательного правосудия отказаться, невыполненная. Вот как действовал этот фактор, ну вот, например, господин Агрунов?
Ну, совершенно очевидно. Дело в том, что речь же не о Тимошенко персонально. Там могли быть какие-нибудь договоренности о дальнейшем неучастии Тимошенко в политической жизни, во всяком случае, в ближайшем цикле. Хотя опыт показывает, что договоренности, особенно устные, они гласные, не работают, от них быстро отказываются. Но дело не в этом. Дело в том, что судьба Тимошенко – это только символ. На самом деле речь шла о том, что Европа будет оказывать решающее влияние на политический процесс на Украине. А в этом смысле, как, ну так, на сленге скажем, Януковича там ловить нечего. Мы уже знаем не один случай, когда европейцы приходят, и затем те, кто европейцев привел, свободны. А вот, но это в данном случае...
Свободны, они, это свободны, хорошо, да, это не в тюрьме.
Да, конечно. А вот Янукович не будет в тюрьме, а Янукович будет свободен. Он будет жить, и да, он бывал, и ну, вот такая страна, видите. Я думаю, что некоторые из наших, которые правят, да, и не бывали в тюрьме, очень напрасно там не бывали. Я думаю, что Януковичу рядом с ним тоже не тягаться. А вот, впереди спасибо вам. А вот. Ну я вот, оптимист. Таким образом, Украина, украинская элита ушла от этого доминирующего влияния на политику. Ведь Янукович помнит, какую роль сыграл Квасневский в учреждении третьего тура президентских выборов. Вряд ли он может ему это простить. И вряд ли он желает повторения этого.
Хорошо, давайте мы в Киеве тогда спросим, как все-таки с Тимошенко? Ведь она вроде бы готова была даже пожертвовать собой, так сказать, снять вопрос об освобождении ради подписания этой ассоциации.
Как я уже говорил, Виктор Янукович интересует две вещи. Это выборы 2015 года, чтобы он имел возможность победить, и деньги, которые могут предложить две стороны. Или Россия, он пытается выбить их больше. Так вот, про выборы – это вопрос о Тимошенко. Потому что там никакой составляющей криминальной, это фактически политическое преследование. И именно поэтому этот вопрос ставили и европейские политики, и дипломаты. Но к Януковичу это кажется на уровне фобии. Даже не на уровне рационального какого-то подсчета. А может, Юлия Тимошенко и не самый уже рейтинговый мог бы быть политика, скажем, там Кличко больше. Неизвестно, кто лучше спарринг-партнер для Януковича. Но, тем не менее, он ее боится. Он ее боится в качестве кандидата в президенты. И именно поэтому вот это такое требование о прекращении избирательного правосудия, которое свелось фактически к вопросу Тимошенко, мне кажется, что оно даже больше остановило Виктора Януковича, чем вопрос давления со стороны Путина. Хотя, конечно, этот комплекс сыграл вместе. И после двух вещей, заявление кабинета министров Азарова, понятно, что оно было согласие администрации президента, радикальный отказ от евроинтеграции, была выровнена ситуация как раз Евромайданом. То есть массовыми акциями, которые уже восьмой день продолжаются в Украине, и Европа именно благодаря этим массовым акциям вернулась в переговорный процесс. Ну, теперь переговорный процесс, он без, как это неудивительно, без вопроса Тимошенко, если вы заметили. То есть, если сейчас будет подписано соглашение о соглашении, ну, такая декларация про намерение завтра, о том, что соглашение про ассоциацию будет подписано несколько позже.
Например, да, есть такой невнятный текст, это правда.
Да, то, может быть, теперь вопрос о Тимошенко и не будет настолько педалироваться Западом, потому что он очень болезненный для Виктора Януковича. Это факт.
Хорошо, Владимиру Милову вопрос. Вот здесь вот прозвучала как мысль у господина Игрунова о том, что, ну, в некотором смысле украинская элита все нашла такую возможность, ну что ли, освободить руки, по крайней мере, правящие товарищи во главе с господином Януковичем. Не получается ли так, что Киев в некотором смысле становится на какое-то время аналогом Минска, да? Возможность доить две стороны, ласковые, и между ними, так сказать, ерзать успешно до выборов.
Ласково телятко двух маток сэ.
Да, это правда. Ну, а это, кстати, очень стандартный такой мультивекторный подход ко внешней политике. Тот же самая политика, которую проводит тот же Назарбаев, это вовсе не только лукашенковская история. Вот это маневрирование между Востоком и Западом, оно дает истеблишменту в этих странах много преимуществ, возможность торговаться там за что-то. Вот мы, кстати говоря, пример такого торга видим. Я думаю, что Янукович на самом деле лукавит, когда объясняет все происходящее исключительно там шантажом и давлением. Я лично убежден, что в их секретных разговорах с Путиным намного более сильный фактор вот взятки, который ему Путин дает. Он предлагает ему какие-то субсидии, льготы, миллиарды, да, там, ВПК, скидки и так далее. Да. И вот это намного более важный фактор, чем любой там возможный шантаж. А Януковичу, ну, конечно, ему легко объяснить западным партнерам: ой, знаете, на меня тут так страшно давили, там пули летели над головой.
Конфеты не пускают вот, на российский рынок.
Поэтому, понимаете, это такое очень соблазнительное, очень удобное для постсоветских политических истеблишментов позиция, когда ты можешь вот расторговывать собой направо и налево. Так что это не только Лукашенко делает, это очень многие страны на постсоветском пространстве делают, и Янукович, его такое поведение, это не исключение совершенно.
Ну, ничто же не мешает, опять же, Януковичу вести такую политику до выборов, а потом перед выборами триумфально подписать соглашение с Евросоюзом, например, да? И кинуть благодетеля, так сказать, поставить его в неудобное положение.
Я как раз не сомневаюсь в том, что Янукович, судя по его истории политической, судя по всему, что мы о нем знаем, он 100% кинет Россию. Любые договоренности с ним ненадежны. Это политик, который там предаст, убежит, там, бросит, ничего не сделает из того, что обещал. Поэтому, собственно говоря, вот эти все там обещания, которые за наш счет российских налогоплательщиков Путин там Януковичу сегодня раздает, ну, это еще более убыточное для интересов нашей страны.
Так если России. Мы это знаем, то Путин это тоже знает. Значит, он постарается получить какие-то гарантии, так, ну, например, Путин начнет прокладывать Южный поток.
Путин же сознательно раздает наши деньги, которые принадлежат россиянам, всяким своим геополитическим дружкам. Китаю, Таджикистану, Белоруссии,
Украине. Ну, вот если газопровод Украине, через да? Черное море прокладывать, то Ротенберги заработают.
Ну, это заработают, хотя он пойдет не по украинской зоне, там, а по турецкой, с Турцией, ну, вот, у них да. Там тоже все схвачено. Но, еще раз, это не его деньги, и он сознательно вот так легко ими разбрасывается, нанося нашей стране ущерб.
Вячеслав, скажите, а вы как думаете, Владимир Путин захочет гарантий? Вот каких-то,
слушайте,
да? Крючок для Януковича.
Украина замечательная страна. Вот я тут слышал такое вот патетическое высказывание о Януковиче, что Янукович кинет. Я хотел бы, чтобы мне назвали имя. Имя одного, больше не надо, одного украинского политика, который, о чем-то договорившись, не кинет. Кинет кого хотите.
А вот в Киев кинет мы адресуем Путина, этот вопрос.
Кинет Путина, кинет Европу, кинет всех. На Украине договоренности действуют только пока вы сидите за столом и договариваетесь.
Олесь, Даниил, за дверь. Ответьте, пожалуйста, на вопрос задан. Кто у вас надежный партнер?
Я думаю, что в отличие от России, где пирамидальное построение власти, у нас горизонтальное построение. То есть должны договариваться многие со многими. И у нас нет такой персонализации, что вот сейчас есть какой-то кумир, на который можно сделать ставку. Любой политик, который встанет во главе Украины, он должен будет прислушиваться и к народу, и к парламенту, к политическим элитам. И с ним необходимо будет иметь дело и внешним партнерам, и Украине. То есть мне кажется, что вопрос личностный, он все-таки второе место занимает после вопроса выбора нации. А выбор нации должен быть на демократии.
Ну да, это кто-то написал, что, конечно, трудно выбирать между средней школой и интернатом для слаборазвитых детей. Это вот как раз про Евросоюз и евразийское вот это мистическое пространство. Но, к сожалению, я не могу господина Маркелова спросить. Он тут под предлогом разрядки телефона отключился от нашей дискуссии, поэтому «Единая Россия» вышла из диалога. Но я тогда вынужден обращаться уже к тем, кто за столом. Собственно, ваши прогнозы-то на короткую, да? Вот, Вячеслав Игромов.
Да, я думаю, на короткой дистанции Украина будет удерживать себя от поспешных действий в отношениях как Европы, так и России. Причем ведь обе же стороны ставят ультиматум. Россия говорит, если вы в Евросоюз, то такие-то и такие-то санкции. Евросоюз говорит, если вы в таможенный союз, то и не смейте думать о Европе. Вот. А я думаю, что вот между Сциллой и Харибдой Янукович будет прокладывать себе путь, и Телятко будет ссать обеих матерей. Ведь многовекторность политики – это общепринятая на Украине формулировка. Ведь когда-то она была просто официально провозглашена.
Владимир Милов.
А я вот с этим как раз согласен, да, я согласен, в том числе и с Вячеславом, что на Украине, к сожалению, есть такая культура предательства, кидалово, да, в плохом смысле политической, это не только, просто я сейчас говорил о Януковиче, но это в целом там есть такая проблема.
И а я, в России я, нет,
я, есть, но вот Украине, к сожалению,
не те масштабы.
Для Украины все ее попытки как-то модернизироваться, они вот разбивались пока об это. Я думаю, что они что-то подпишут с Евросоюзом, но знаете, вот в декабре сейчас исполняется ровно 50 лет, как такое же соглашение об ассоциации подписала Турция с ЕС. Ничего не случилось за эти полвека, да, поэтому то, что даже если они что-то подпишут, Украина куда-то двинется, это, я думаю, это еще далеко до этого.
Спасибо. Владимир Милов, Олесь Даний, Вячеслав Игрунов и Михаил Маркелов были в эфире «Радио Свобода». Обсуждали мы Россию в контексте Украины. Всего доброго.